Свежее утро на радио «Спутник».
Продолжаем прямой эфир. В студии обозреватель радио «Спутник» Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Кирилл, привет.
Привет, всем привет.
Наших слушателей хочу вновь привлечь к амплуа, к новому амплуа для них, может быть, амплуа зрителей. Присоединяйтесь к нам на YouTube. Там ведутся прямые трансляции, есть записные эфиры. Массу чего, всего полезного почерпнете для себя. Так что добро пожаловать. Без труда, я думаю, найдете. Ну что, сегодня 26-е. апреля 2021 года, и сегодня 35-я годовщина страшной трагедии на Чернобыльской АЭС. В результате взрыва был разрушен реактор 4-го энергоблока, но последствия не ликвидированы в полной степени и по сегодняшний день. И надо сказать, что совсем недавно, ну так, относительно недавно, в 2016 году в Организации Объединенных Наций было принято решение отмечать эту дату как Международный день памяти о Чернобыльской катастрофе. В ООН отмечают то, что мир по-прежнему ощущает последствия аварии на АЭС, а пострадавшие люди и территории нуждаются в поддержке. С нами на прямой связи участник ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, старший научный сотрудник в НИИ ГОЧС, действительный государственный советник второго класса Юрий Бражников. Юрий Владимирович, приветствуем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Добрый день.
Юрий Владимирович, но мне всегда в таких темах, в разговорах с такими людьми, как вы, всегда интересны вот какие-то личные переживания, личные эмоции. Что ваша память за эти 35 лет, ну, наиболее ярко, что ли, сохранила?
Безусловно, самые яркие и самые тяжелые дни – это были первые дни или первые месяцы взрыва реактора РБМК-1000 на 4-м блоке атомной электростанции в Чернобыле. И, конечно, это незабываемо, и это требует всегда аналитического такого подхода. И сегодня мы открываем различные материалы, в которых, опять же, еще раз поднимается эта тема. И то, что Организация Объединенных Наций сделала это праздником, будем говорить так, в кавычках.
Памятные даты. Памятные даты.
Память только. Угу. Память, еще раз память, которая требует определенного реагирования.
Юрий Владимирович, мы знаем, что вы готовили отчет о недостатках реактора РБМК-1000, о котором вы упомянули. Не могли бы вы, ну, как-то так, самое главное, понятно, да, не обязательно коротко, но понятно объяснить нам выводы из вашего доклада?
Вопрос этот, просто оцените все те реакторы, которые использовались на атомных электростанциях Советского Союза. Эта отрасль очень быстро развивалась, все было эффективно. И надо было оценить, насколько надежны те или иные реакторы с точки зрения радиационной безопасности. И вот оценка показала, что из всех типов реакторов РБМК-1000 ну, имеет как бы недостаток, что ли, в управлении процессом, ну, как раз на этапе какого-то развертывания какого-то аварийного там события или прохождения какого-то аварийного сигнала. И в ряду этих оценок по всем реакторам этот реактор выглядел, как говорится, недостаточно, что ли, обеспеченным.
Юрий Владимирович, вот простите, пожалуйста, ввод в эксплуатации Чернобыльской АЭС был в 1977 году. До 86-го года, да, прошло 9 лет. Почему вот эти недостатки, о которых вы говорите, не были зафиксированы ни на этапе проектирования станции, ни на этапе строительства, ни на этапе ввода в эксплуатацию?
Дело в том, что это, как говорится, выходило за наш, наши задания, которые мы выполняли. И я просто хочу сказать уже информацией сегодняшнего дня, угу. Ведь в литературе начинают появляться все больше и больше о правде о Чернобыле. И, конечно, если на оценку вот нашей работы было сказано, что ваши выводы преждевременные, то, как мы сейчас видим, вот в той же книге «Память Чернобыля», которая вышла в 2019 году, можно сказать, это обрушило на нашу голову, как говорится, много дополнительной информации, то многие коллеги академика Александрова говорили о том, что надо этот реактор усовершенствовать. Именно говорили вот за тот период, когда он начинал действовать и так далее. Не исключено, что, видимо, хотели попробовать его надежность в практическом плане. Но это уже, как говорится, не Иванович, наш вопрос.
Правильно ли я понял вот из вашего ответа, что в том числе причина, вот, в том числе ответ на мой вопрос, почему не была учтена та информация, ответ на этот вопрос заключается в некой засекреченности и недоступности информации?
Да нет, вряд ли. Скорее всего, система управления не была, как говорится, дублирована. То есть, вот, например, уже аварийная ситуация начала, как говорится, разворачиваться на этом блоке. Была включена аварийная система, и она как бы вот не сработала, ее было недостаточно. Надо было дублирующую систему еще иметь одну какую-то, или вторую, там, третью. То есть, угу. Понятно, что трудно управлять уже, когда все в реакторе пошло на выброс мощной энергии. Эту энергию уже не остановишь. А вот нужны были, как говорится, средства для того, чтобы остановить. То есть система управления была недостаточна для того, чтобы остановить выход реактора на взрывной процесс. Ну и вот результат. Ничего тут засекреченного не было. В той же книге говорится о том, что этот вопрос обсуждался специалистами. И недоработка вот в системе управления.
Юрий вот Владимирович, вот. Позвольте вопрос вот какой еще по поводу этих самых реакторов РБМК-1000. В 92-м году МАГАТЭ провело агентство «Независимое расследование», mm-hmm. признав эти самые реакторы небезопасными, да? Но мы знаем, что вот эти самые реакторы и по сей день работают на ряде АЭС в России, в Ленинградской, на Ленинградской АЭС, Смоленской и на Курской АЭС. Uh-huh. Росатом говорит, что постепенный вот из генерации этих блоков запланирован до 2035 года. 86-й и 2035-й. Не кажется ли вам, что слишком неповоротливым выглядит вот подобная вот стилистика? Если они небезопасны, то почему от момента трагедии с 86 по 35 такой срок отводится на их вывод?
Значит, да.
Ну, не надо говорить, да, что там Ленинградская АЭС – это северо-запад, это мегаполис Санкт-Петербург и далее. Смоленская область – это практически, опять же, мегаполис Москва. Ну, а Курская АЭС – это Черноземье.
Тут география понятна, и она очень рискованная. Я думаю, что вопрос совершенствования управления этим реактором решается гораздо быстрее. Но в целом есть вот эти недостатки, о которых вы говорите. Нас это не касается, в том смысле, что это не наша регулярная работа. В то время...
Постойте, а МЧС разве не занимается, в том числе, и предупреждением возникновения чрезвычайных ситуаций? Профилактикой?
Да, да. Риски. Вот то, о чем вы сказали, имеются эти. Но их ликвидация, этих рисков, это, конечно, очень серьезное направление и так далее.
Даже не ликвидация, а минимизация, правильнее будет сказать, да, недопущение.
Ликвидация. Такие энергетические риски, если они уже, как говорится, получили, как говорится...
Ну, понятно, если риск есть, то его нужно ликвидировать, а не минимализировать.
Но они на дистанции, в полвека, правда же, да, коллеги?
Ну, давайте все-таки более широко на это посмотреть с точки зрения ведомственной ответственности. А вот реактор РБМК-1300, это самый современный реактор этого типа, который установлен на Ленинградской атомной электростанции довольно-таки, как говорится, недавно. Угу. Вот об этом надо спросить. Здесь надо полный получить ответ. Установили, да, реактор, вот он. Устанавливают и другие реакторы, о которых вы назвали, на других станциях. Что сделано по вопросу управления и снижения рисков использования этих реакторов? Ведь многие страны, если мы пойдем, как говорится, делать такую оценку, они вообще останавливали в свое время атомные электростанции. И когда произошел Чернобыль, и оценивая риски, не допуская, чтобы они были реализованы, это, значит, очень глобальная и очень серьезная задача.
Юрий Владимирович, я понимаю, что этот ваш следующий вопрос будет отчасти, что называется, по адресу, потому что вы все-таки специалист. Но меня интересует еще, знаете, судьба ликвидаторов. Вот достаточно ли сейчас внимания к ликвидаторам последствий Чернобыльской катастрофы? На ваш взгляд, не обделены ли они вниманием со стороны государства в первую очередь?
Внимание достаточное. Ликвидаторы должны получать, конечно, более значительную медицинскую поддержку, потому что те болезни, те уже риски медицинские, они действуют долговременно, если не сказать на всю оставшуюся жизнь. Поэтому медицина здесь должна проявить себя довольно-таки эффективно. Ну а социально, я думаю, все-таки мы выделяемся, и это, ну, достаточно. Конечно, надо обратить внимание на те районы, которые все-таки были подвержены воздействию долгоживущих радиоактивных изотопов. Это и Брянская, и Курская область на территории РСФСР. Особенно сложно в Белоруссии обстоят вопросы, но и там идет борьба, и эта борьба должна быть, конечно, коллективная. Ну, борьба с точки зрения поддержки ликвидаторов, поддержки населения, которое оказалось затронутой зонами радиоактивного загрязнения, заражения. Вот что я бы сказал, ну, исходя из своего знания.
Спасибо большое. Участник Спасибо. Ликвидации аварии на Чернобыльской атомной электростанции, старший научный сотрудник Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Юрий Бражников был с нами на прямой связи. Мы буквально на секунду прервемся и подключим еще одного интересного спикера. Мы за кадром. Да, мы обсуждаем 35-ю годовщину Чернобыльской катастрофы. За кадром уже отметили, что появляется, особенно за последнее время, но буквально несколько таких ярких там сериалов, фильмов, посвященных этой трагедии. К слову говоря, вот нашумевший сериал «Чернобыль» Netflix-овский. Да, и мне не удалось до конца посмотреть. Мне почему-то, ну, не очень так зашел. Хотя я знаю восторженные отзывы многих, в том числе твои, к
слову. Нет, говоря. Они не восторженные. Я бы сказал так, что, ну, пользуясь доступным мне инструментарием, это, по крайней мере, та яркая картинка, которая может привлечь, что называется, к дискуссии, к теме молодое поколение, да, потому как, ну, всем понятно, бренд, который ты упомянул, да, изготовил этот сериал и так далее, есть доверие к этому бренду и так далее. Ну, как первая, так сказать, история, с которой можно начать погружение в эту тематику, и опять же, для тех, кто родился достаточно
позже, да.
Недавно, да. Да, так скажем, да, для молодых людей, да. Это первая работа, она достаточно интересная, и посмотреть, да, ну, пронзительно. Другое дело, вопрос там исторической правды, это другая история.
А вот об исторической правде не только публицист, политический консультант, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вастерман с нами на прямой связи. Анатолий Александрович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Анатолий Александрович, я знаю, вы ругали фанатов сериала «Чернобыль».
Ну, не фанатов я ругал, сам сериал. Угу. Там слишком уж много развесистой клюквы с рассказами о том, что, мол, чуть ли не уничтожали секреты носителей. На самом деле, сведения достаточные для людей, знакомых вообще с технической стороной ядерной энергетики, были буквально в первых же публикациях. И, кстати, ну, еще в прошлом тысячелетии выложена в интернет моя статья «Чернобылей больше не будет», где подробно объяснена именно техническая сторона этого взрыва, причем основная часть статьи набросана буквально по первым публикациям, но не в письменном виде, а в виде объяснений знакомым. Уже потом, где-то чуть ли не, да, больше даже, чем через 10 лет, я все это вспомнил и записал. Во всяком случае, таких секретов, ради которых стоило бы кого-то, не дай бог, убивать, точно не было. И, соответственно, та реакция высшего руководства страны, что показано в сериале, абсолютно неправдоподобна. Это я и ругал.
Анатолий Александрович, вот сейчас вообще так зеленая повестка становится таким, ну, инструментом очень серьезным в международных процессах и в политике, и в экономике. Недавний саммит по экологии, куда был приглашен Владимир Путин, Джозефом Байденом был, значит, да. В общем, весь мир охвачен этой зеленой повесткой, уж не будем даже вспоминать Грету Тунберг. И кажется, что мы вот все должны становиться так в большей степени экологически осознаннее и все такое, но не теряется ли интерес, ну, не интерес, а именно интерес к ликвидации последствий Чернобыльской АЭС. То есть мы говорим обо всем, чем угодно, о парниковых газах, о зеленой энергетике и так далее. А Чернобыль все равно по-прежнему опасен.
Ну, я бы еще просто добавил, Леш, если позволишь. Ясно. Но по поводу, собственно, не только Чернобыль, да, мы идем дальше. И Фукусима-1,
Фукусима, в том числе,
март 2011-го. И многое-многое другое вообще,
ну,
в принципе.
Ну, что я могу сказать? Во-первых, зеленая повестка построена на основе заведомо ложных утверждений, причем ложность этих утверждений доказана экспериментально более века назад. И смысл зеленой повестки в том, чтобы взять всю мировую энергетику под контроль из единого центра, и вы знаете, где этот центр должен находиться. Во-вторых, должен сказать, что Чернобыльский взрыв – это последствия того, что сейчас называют эффективные менеджеры. В тот день на смене на Чернобыльской АЭС не было ни одного человека, прошедшего профильный курс ядерной энергетики. Там есть некоторые нюансы, которые они просто не учли, проводя эксперимент. Именно потому, что были вроде бы хорошими энергетиками, но не ядерщиками. И должен сказать, что нынешние эффективные менеджеры также опасны. И, наконец, из всех имеющихся сейчас энергетических технологий
самое экологически чистое – это именно ядерные реакторы. В расчете на единицу вырабатываемой энергии они выбрасывают в окружающую среду меньше всего всяких опасностей. Поэтому, если уж говорить о зеленой повестке, то только ядерная энергетика.
Анатолий Александрович, позвольте вопрос по поводу, собственно, усилий, которые сейчас предприняты на месте этой самой трагедии. В 2019 году там построили новый саркофаг.
Да.
Стоимостью в 1.5 миллиарда евро. Совместный проект и украинских властей.
2,2, по-моему, нет. Ну, неважно.
Если
да,
считать,
ну, да.
Может быть, в других валютах, да. А может быть, какими-то другими. Ну, неважно. 1.5-2 миллиарда. А насколько он обеспечивает безопасность вот прямо сейчас? Что вам известно?
Безопасность действительно вполне обеспечена, несмотря на усилия нескольких поколений киевских казнокрадов. Я, знаете ли, с некоторыми особенностями их деятельности знаком. Но дело в том, что львиная доля действительно опасных продуктов ядерной реакции распалась еще в прошлом тысячелетии. И нынешнему саркофагу, в общем, почти нечего защищать. Но, тем не менее, конструкция получилась действительно надежная, в основном потому, что европейцы вовремя били киевских деятелей по рукам. И все, что там находится, будет в безопасности, по крайней мере, до тех пор, пока не понадобится строить очередной саркофаг. Так что как раз за эту сторону дела я не опасаюсь.
Да, слушайте, а как вы относитесь к организованному туризму, который, да, Киев намерен организовать, простите за тавтологию, в да. зону отчуждения?
Там целый бренд представили, это же представляете, да. как?
Спокойно отношусь, именно потому, что все высокоактивные вещества, выброшенные из реактора, давно распались. Они потому и высокоактивные, что распадаются довольно быстро. И современный уровень радиации там безопасен не то, что для поездки на несколько часов или на пару дней, а даже для довольно длительного проживания. Поэтому ездите на здоровье.
То есть мы идем к тому, что когда-то в обозримой перспективе люди туда окончательно вернутся. Вот смотрите, в Минприроды Украины представляют этот вот проект туристический, брендирование Чернобыльской зоны отчуждения. Сказали, что к 2064 году вот эти самые лучи станут практически тонкими и тонкими и исчезнут вовсе именно к этому году. Верим, нет?
Ну, не вовсе, но уровень излучение там будет примерно соответствовать, скажем, естественному фону в Карпатских горах. Почему говорю в горах? Потому что в горах излучение всегда выше, чем на равнине. То есть там действительно будет безопасно жить, ну, я думаю, даже раньше 2064 года, но насколько раньше, точно не скажу.
А вот политически на полях ООН Россия и Беларусь организовали инициативу для соцсетей, чтобы весь мир вспоминал и помнил о трагедии, о последствиях и так далее. У меня, знаете, такой вопрос наивный в каком-то смысле. А на ваш взгляд, Чернобыль не может стать, ликвидация, которая не заканчивается, Чернобыль не может стать некой объединяющей темой для России, Украины и Беларуси?
Вряд ли. Понятно, что во всех этих трех республиках живут одни и те же русские, но именно поэтому руководство Беларуси, особенно Украины, вынуждено дистанцироваться от Российской Федерации, чтобы сохранить хотя бы формальные поводы для самостоятельности. И, соответственно, любые интеграционные инициативы Киев будет встречать в штыки.
а мир не способен как-то, ну, в каком-то смысле подтолкнуть к объединению?
Сейчас в мире, за пределами русского мира, нет сил, заинтересованных в его объединении.
Да. Спасибо большое.
Спасибо.
Публицист, политконсультант, участник и многократный победитель интеллектуальных игр Анатолий Вастерман был с нами на прямой связи. Анатолий Александрович, всего доброго. В студии Кирилл Гришин, Алексей Тимофеев. Прямо по курсу новости, никуда не переключайтесь. После выпуска новостей мы продолжим обсуждение трагедии на Чернобыльской АЭС.